профессиональный союз, добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности на производстве, сфере услуг, культуре и так далее. Профсоюзы создаются с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации с возможностью более широкого представительства наемных работников. В Казахстане возникновение трудового конфликта как между отдельными работниками и работодателем, так и между целыми трудовыми коллективами и работодателем стало обыденной практикой. К примеру, можно привести периодически возникающие конфликты на предприятиях корпорации «Казахмыс» «ArcelorMittal Темиртау». Самым громким конфликтом, продолжавшимся более 7 месяцев и приведшим к кровавым событиям 16-18 декабря 2011 года, безусловно, является, как об этом заявлял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, трудовой конфликт в Жаңаөзене. Но ни в одном из этих конфликтов не была заметна роль профсоюзов. Ни отраслевые профсоюзы нефтяников или металлургов, ни Федерации профсоюзов Казахстана и ни Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана не играли заметной роли не только в конфликте в Жаңаөзене, но и ни в одном другом. Так почему профсоюзы не защищают интересы трудящихся? Как развивается профсоюзное движение в Казахстане в целом? Эти и другие вопросы, связанные с профсоюзным движением Казахстана, станут темой обсуждения круглого стола радио «Азаттық», в котором принимает участие Ахмади Сарбасов, директор Департамента труда и социального партнерства Минтруда и социальной защиты населения Казахстана, Наталья Томилова, руководитель общественной организации «Шахтерская семья», Павел Шумкин, известный профсоюзный и общественный деятель, Абдулкерим Ахатов, председатель Мангистауского областного совета профсоюзов, Сиязбек Мукашев, председатель Федерации профсоюзов Казахстана, не смог принять участие в нашей дискуссии в связи со здоровьем, правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис, который в начале 90-х годов принимал активное участие в попытке создания независимых профсоюзов, высказал свое мнение по поводу нынешнего состояния профсоюзного движения в Казахстане как независимый эксперт. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттық». Итак, первый вопрос. В Казахстане есть условия законодательные или иные для появления реально независимых профсоюзов? Господин Ахатов.
Да, вы действительно заметили, что была слабая роль профсоюзов, но если так глубоко задуматься, то роль профсоюза в какой-то степени она играла, но не в том дело, чтобы провести вот эти забастовки и провести эти массовые беспорядки. Дело в том, что силами профсоюза в отношении вот узенских представителей, они были нацелены на то, чтобы не допустить тех событий, которые произошли, но не в их силах было это сделать полностью. Чем и окончились эти события.
Спасибо, господин Ахатов. А госпожа Томилова?
Законодательно, я думаю, что есть такие условия, потому что Трудовой кодекс создает большие возможности для профсоюзной деятельности. Но вопрос в том, что данными правами профсоюз не пользуется. Они пользуются почему? Потому что либо это профсоюзу не нужно, не выгодно, и он не хочет этим заниматься. Я довольно часто встречаюсь на судах и вызываем профсоюзы на судебные заседания, чтобы они давали пояснение по коллективному договору. И выходит, что профсоюз просто изначально занимает позицию работодателя. То есть законодательно прописано, что он может пользоваться, он может протоколы разногласия создавать, подавать в суды и так далее, и так далее. Но он своими правами не пользуется, лоббируя интересы работодателя.
Хорошо, спасибо. Мы, наверное, к этому вопросу вернемся. А господин Сарбасов, вам слово.
Условия законодательной деятельности профессионального союза у нас созданы. Они у нас действуют наряду с Трудовым кодексом. У нас есть базовый закон о деятельности профессиональных союзов, который был принят еще в 1993 году. В соответствии с этим законом там четко очерчены права профессиональных союзов, функции профессиональных союзов, на основе которых они выстраивают свою деятельность. У нас в Казахстане, если говорить об ассоциированности профессиональных союзов, то есть на республиканском уровне, то у нас действует сейчас порядка 3 ассоциированных объединений в лице Федерации профсоюзов. Это наиболее многочисленная организация, которая имеет свою структуру вертикальную и горизонтальную. Все она представлена практически по всем отраслям. Она представлена практически во всех регионах нашей страны. Наряду с этой организацией у нас действует Конфедерация труда Казахстана. Эта организация тоже она позиционирует себя как республиканская. Наряду с этой организацией есть Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана. Теперь, что касается отраслей, то есть я хочу вам четко очертить, о каких профсоюзах мы ведем сейчас речь. То есть это на республиканском уровне, наиболее многочисленная ассоциированная организация. Есть организация на отраслевом уровне, соответственно, у них тоже очерчены все полномочия, и они у нас представлены практически во всех отраслях. Есть региональные профсоюзные организации, вот, видимо, представители с Мангистауского профсоюза, видимо, эту организацию представляет, я насколько понял. И есть непосредственно первичные профсоюзные организации, о которых, скорее всего, мы ведем и речь. Поэтому вот по всем уровням деятельности профессиональных союзов законодательно условия для деятельности независимой, свободной у нас созданы. А вопрос в том, чтобы как они осуществляют эту деятельность, вот над этим вопросом можно как раз-таки поговорить.
Хорошо, спасибо. Господин Шумкин, пожалуйста, слово за вами.
Не говоря о практике институциализации отсутствия профсоюзов в стране, что я квалифицирую как эксперт, и законодательно я утверждаю, что право на профсоюзную деятельность в законах не закреплено. А свободы как таковой по нашему законодательству для регистрации, для деятельности профсоюза нету. Ну, например, есть же свобода дышать воздухом. Она законодательно не запрещена, и это реальная свобода. А когда масса формулировок говорит о том, что вот так надо регистрировать, столько бумаг принести, и все это не оповестительный уровень, а именно разрешительный, по профсоюзам в том числе. И это делают и регистрируют люди в профсоюзах, никогда не участвующих, никогда их не создающих. Ибо в постсоветском пространстве у нас еще и не было, еще с советских времен, как бы организаций, которые создавались бы по новому демократическому образцу. Поэтому все те понятия, которые внесены в законодательство, они еще остались оттуда. Поэтому законодательной базы, подчеркиваю, для того, чтобы создавались реальные профсоюзы, нету. Я могу сказать и почему. Потому что, во-первых, и заявки-то нету. Нет рабочих, нету, по большому счету. Их вполне устраивает такое кислое положение, образно говоря. Их устраивает работодатель, вполне устраивает такая ситуация. И всех остальных. Поэтому, когда мои оппоненты говорят о том, что вот все есть, только вот там вот отдельные недостатки, отдельные лица, которые не выполняют. Есть ли хомут под названием закон, что протесты проходят, профсоюзы, они почему-то не участвуют в этом всем. Невозможно же рассуждать с точки зрения эксперта, что дело касается только моральных качеств. Но не все же профсоюзники Казахстана в моральном отношении не способны защищать своих членов и так далее. Значит, неспособность государства создать институты, которые бы имели вот такую способность, чтобы обсуждать мнения рабочих, выдвигать их, отставить и так далее. Нет этого. А вот и происходит вот в силу отсутствия таких институтов, рабочие вынуждены аварийно, катастрофично решать свои проблемы. Накапливаться тучи и прорываться. А то, что законодательно, как вы говорите, устроено для решения профсоюзов, вот Соколова Наталья законодательно была профсоюзным деятелем, внесли туда норму абсолютно абсурдную по социальной розни, и все, и посадили девушку. Для чего? Для того, чтобы следом не возглавлял никакие протесты. В результате вот то, что, так сказать, произошло.
Спасибо, господин Шумкин. Уважаемые гости, вот правозащитник Евгений Жовтис считает, что в Казахстане на законодательном уровне условия для создания профсоюзов созданы, но на деле создать независимые профсоюзы невозможно.
С точки зрения многих норм в законодательстве, да. То есть я бы сказал так, что нельзя сказать, что вот казахстанское трудовое законодательство, оно не создает условий для вот появления независимых профсоюзов. Независимое профсоюзное движение, как выразитель интересов рабочих, оно не развито. И этим пользуются очень сильно работодатели, потому что я знаю достоверно, что во многих предприятиях просто не создание профсоюза является одним из условий, особенно в частных компаниях. И добиться права на создание профсоюзов практически невозможно, потому что те, кто пытается это сделать, сразу же оказываются уволенными по тем или иным причинам. Почему это происходит? Я думаю, что прежде всего потому, что государству невыгодно создание сильных профсоюзов, потому что сильные профсоюзы – это все-таки политическая сила. Всегда значительно более многочисленные общественные объединения, даже чем политические партии. Например, если взять профсоюз работников металлургической промышленности, то понятно, что он значительно больше всех политических партий в Казахстане вместе взятых. Так вот, понятно, что одна из самых больших проблем – это опасение, что как только такие объединения сформируются, причем еще независимые, которые власти напрямую не контролируют, то они, как у нас говорят, займутся политикой, и еще неизвестно, куда это приведет. То есть это опасение политической активности профсоюзов. Что, с моей точки зрения, опять же, совершенно неверно, потому что неизбежно. Профсоюзы будут участвовать в политике, опять же, в интересах своих рабочих. И если мы вот эти очень важные ключевые элементы вот этой общественно-политической системы, как политические партии и профсоюзы, не даем им развиваться нормально и независимо, то мы, к сожалению, будем сталкиваться вот в том числе и с такими крайними проявлениями, как ситуация в Жанаузене.
Это было мнение эксперта Евгения Жовтиса, директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Какую роль могло или должно играть профсоюзы в Казахстане? И кто и как должен создавать независимые профсоюзы? Господин Ахатов.
Я против независимых профсоюзов, потому что, исходя из опыта прошлых лет, мое мнение, что мы должны тесно работать с работодателем. И учитывая тем, что наш трудовой кодекс в основном 70-80% лежит на стороне работодателя, не на стороне работников. Учитывая вот эти все обстоятельства, мы выкручиваемся и находим все компромиссы, находим все свои меры или же положения, чтобы работать совместно с работодателем. Принимаемые все наши положения, принимаем наши все соглашения, они тесно связаны с работодателем. Я думаю, что эта неразрывная связь, она должна быть с работодателем. Если мы окажемся независимы, я считаю, если вот малые такие организации, объединения, которые имеют численность меньше 50, меньше 100 членов, это другой вопрос. А когда мы имеем численность свыше 1000, свыше 5000, 7000 членов профсоюза, это большая армия. Я что хотел бы еще сказать, что это общественные движения, профсоюзная организация. Это я лично считаю, что это не политическая сила, это сила общественников, это сила простых людей. Тут нет никаких политиков. Здесь есть простые трудящиеся, простые работники, которые могут отстаивать свои права.
Хорошо, спасибо, господин Ахатов. А господин Сарбасов?
Я вот тоже не стал проводить параллели между идеологией и деятельностью профессиональных союзов. Поэтому я бы хотел только акцентировать внимание на те деятельности, которые прямо законодательно закрепляют за профессиональным союзом, а непосредственно об их правах. Даже вот если взглянуть на наш закон о профессиональных союзах, в этом законе нет обязанности профессиональных союзов, там есть только права. Поэтому я полагаю, те профессиональные союзы, которых я сейчас перечислил, они и есть независимые профессиональные союзы, поскольку им предоставлено право предоставлять и защищать права и интересы своих членов в базовых отношениях и с государственными, и с работодателями, и иными общественными объединениями, формировать свои денежные фонды, обжаловать в судебных инстанциях акты госорганов и так далее, обращаться во все инстанции, ходатайствовать перед правоохранительными органами об актах работодателя, которые ущемляют трудовое законодательство. В этом плане я проблем как бы не вижу, что, я думаю, все условия у нас созданы для деятельности независимых профессиональных союзов. Вопрос в том, если вести речь о компетенции, о профессионализме действующих профессиональных союзов, то здесь вопрос, конечно, есть. Поскольку профессиональные союзы, как сторона социального партнерства, я говорю о принципах трипартизма, должны играть главенствующую роль, как раз-таки, вот, я думаю, в ведении эффективного социального диалога. А что это подразумевает по собой? Эффективный социальный диалог, я думаю, это подразумевает все-таки гласные, открытые, выстроенные отношения на уровне предприятия между работодателями и работниками. Конечно, если на уровне первичной профсоюзной организации на предприятии не выстроен вот эффективный механизм представительства интересов работников, то и не будет на должном уровне представлены их интересы. Поэтому это надо выстраивать. А в этом роль должны как раз-таки свою лепту внести вот эти ассоциированные структуры и республиканские отраслевые, который имеет орган управления, который участвует в всевозможных тренингах и имеет и знает возможности, как грамотно, профессионально отставить интересы работников. И, безусловно, вот именно эта помощь они должны оказывать на уровне первичной профсоюзной организации. И когда эта система будет выстроена, я думаю, никаких проблем в принципах понимания законодательства в плане разрешения не только индивидуальных, но и коллективных трудовых споров не должно возникать.
Хорошо, господин Сарбасов. Уважаемые гости, вот Евгений Жовтис уверен, что профсоюзы должны быть независимы прежде всего от работодателя и должны создаваться только снизу.
Профсоюзы, так же, как и оппозиционные политические партии, они находятся на обочине общественной жизни, в резервации. А Федерация профсоюзов, когда стала официальная, ну, она так же, как и проправительственные партии, играют вот, в каком-то смысле роль приводного времени. Профсоюзы должны быть независимыми. И прежде всего независимым от работодателя. Ну давайте вспомним события последних во Франции, или в Греции, в Испании. Там видим массовые выступления профсоюзов против ухудшения положения рабочих. У нас мы ничего подобного не видим, потому что профсоюзы контролируются администрацией. А если они будут пытаться выйти из-под этого контроля, то моментально эти лидеры профсоюзов вылетают с предприятий. И мы это достаточно хорошо видели на примере ряда профсоюзов в той же Мангистайской области. Причем эта политика, с моей точки зрения, крайне неверная, потому что развитые независимые профсоюзы, они позволяют увести людей с улицы. И на настоящий момент времени вот таких профсоюзов, отражающих права рабочих, и профсоюзов, строящихся снизу, от профсоюзов на отдельных предприятиях до профсоюзов как объединений профсоюзных комитетов в рамках различных отраслей, в том числе национальный уровень, нет. они есть формально. Мне вообще достаточно было странно, что мы ничего не слышали в течение этих 7 месяцев о серьезных усилиях профсоюзных лидеров, причем особенно на национальном уровне, на общегосударственном уровне, как-то выходить из этой ситуации. Профсоюз – это один из способов не просто выпуска пара, а решения проблем.
Это было мнение эксперта Евгения Жовтиса. А госпожа Томилова?
Ну, во-первых, однозначно не роль няньки. А вот роль социального партнера, я тоже с этим абсолютно согласна, что должны учиться выстраивать диалог. И понятие «зависимо от работодателя» мне тоже не совсем как бы приветствую, потому что здесь позиция вот именно Шостиса Евгения мне больше ближе, потому что действительно они должны быть независимо, самостоятельно организация, умеющая строить диалог, умеющая выстраивать социальное партнерство и так далее. Тоже считаю, что инициаторами и организаторами данного профсоюза, естественно, инициатива должна быть снизу, сами рабочие должны создавать. К сожалению, в том виде, в котором сейчас существует профсоюз, они играют совершенно другую роль, пользы никакой не приносят. Даже в некоторых случаях наносят колоссальнейший вред, когда садятся за стол переговоры с работодателем, заключают соглашение, положение и прочие-прочие акты, которые абсолютно перекраивают коллективный договор, который уже прошел мониторинг.
Спасибо, госпожа Томилова. А господин Шумкин, 31 января 2008 года вы заявляли, что в Караганде и Жезказгане идет очень положительный процесс, что в Казахстане начало двигаться общественное сознание. Пошло нечто, которое можно назвать академической взрослостью, мужанием гражданского общества, нашего сознания. И это нечто очень важно, нужно и полезно. Так вот, с тех пор прошло более 4 лет. Что вышло из этого нечто?
Ну, вот я абсолютно согласен с мнением эксперта Жовтиса по поводу того, что власть опасается взросления профсоюзного движения и появления там некой политической силы, которой она не знает, как ей управлять. Я абсолютно также согласен с мнением здесь прозвучавшим о том, что рабочие тоже вполне устраивают эту ситуацию пока. Не очень обсуждают даже ни размер собственной зарплаты, она никогда не обсуждалась в Казахстане по сей день, а получалось столько, сколько дадут. Ни о безопасности, ни о остальных вопросах. Значит, рабочие вполне вот многих устраивают, потому что там же взросление. А что такое взросление, о котором я заявил в 2008 году? Это когда в Сапаево, это когда вот здесь в Шахтинске. Люди сами, не с помощью лидеров, не с помощью стачкомов, а сами решили конфликтную ситуацию на Казахмисе. Там сели, Агая пригласили и смогли договориться. Наши казахстанцы, кругом сидя в амфитеатре в ДК, договорились с Агаем о приемлемых условиях, которые соблюдаются и до сих пор. Оставили там сторожевых, новых профсоюзов и так далее. Но это я говорю не об этом. И это вот те остатки постсоветские, вот этих организаций, которые перешли после рождения независимости Казахстана, они все перешли вот на эти должности, их зарегистрировали в соответствии с новым законодательством и остались. А как они выбираются? Они выбираются вот там вот под бдительным зоком начальника. Прежде чем произойдет профсоюзное собрание, что 10 лет, что 20 лет назад, оно будет обсуждено детально в директорском кабинете. И там выберут фигуру, которую потом выберут. И так по всему Казахстану. И главное, что я хочу сказать в этом смысле, что профсоюз – это серьезная профессиональная деятельность. И институт серьезный. В Германии это уже 8 лет. А у нас выбирают, можно ли пилота авиатранспорта выбирать на выборах. Можно ли? Это глупо. А профсоюзникам можно, кажется, который располагает десятками, сотнями тысяч людей судьбами, он, кажется, выбирается, и он там может запросто, съездив на пару семинаров, уже отстаивать интересы. Против кого? Против Казахмыса, у которого самолеты там, у которого миллиарды и так далее. Это мы о серьезных вещах говорим. Поэтому сейчас, как института, нет этого. А есть вот, например, Наталья Томилова в Шахтинске. Это самодеятельная организация, которая вот как-то там, что-то там такое пытается, а на нее взваливаются вынужденно вот такие гигантские государственного масштаба функции и так далее. Поэтому кто это должен этим заниматься? Во-первых, я еще пока не вижу, кому это надо. Мы сейчас еще как бы обсуждаем друг с другом, надо это или нет. Это власти надо. Слышится мнение, что ну, не надо ей. Рабочим тоже. А когда о чем разговор? Тогда разговор идет о тех, кто вне зависимости от мнений власти и рабочих сам понимает, что это надо, и потихоньку создает мотивацию, создает, проучивает, проводит семинары, рассказывает. рассказывает о том, как это может быть там за рубежом, показывает видеоролики. И в силу появившихся сейчас интернет-способностей и возможностей, и в том числе вот ваших азотик и так далее, вот потихоньку этот лед надо растапливать. Вот что я вижу.
Хорошо, господин Шумкин, переходим к следующему вопросу. В середине февраля, после трагических событий в Жанаозене, в Трудовой кодекс Казахстана неожиданно и тихо внесли ряд поправок, которые уже вошли в силу с 17 февраля после подписания их президентом Назарбаевым. Чем вызваны эти поправки? Есть мнение, что поправки к Трудовому кодексу означают серьезный регресс в области трудовых отношений, сужает права работников. А есть другое мнение, господин Сарбасов?
Есть такое мнение. Вы упомянули о законопроекте, который уже введен в действие. Я вам хочу сказать, что он не появился так неожиданно, как вы сказали. Работа над этим законопроектом проходила более 2 лет. В участии в разработке этого законопроекта мы в обязательном порядке, основываясь на принципах трипартийного, принимали участие 3 стороны в лице государственных органов, в лице объединений работодателей, в лице республиканского объединения работников. И 3-сторонний поддержанный документ был внесен в мажилис парламента в 2010 году. И этот документ 2010 года рассматривался нашими уважаемыми депутатами парламента. То есть, как вы видите, временной отрезок этого законопроекта достаточно значительный, поскольку Трудовой кодекс он был принят в 2007 году. За 4 года накопились вопросы отдельные в правоприменительной практике. Есть международные стандарты. Мы являемся членами Международной организации труда, которая приветствует трипартизм как основа согласительных действий между работодателем, работниками и государством. Поэтому, основываясь на международных стандартах труда, основываясь на практике и необходимости дальнейшего совершенствования трудового законодательства, этот документ был подготовлен. И он порядка 2 лет обсуждался в парламенте. То, что документ действительно он был подписан в феврале месяце и был введен в действие 12 марта текущего года. Значит, там есть ряд новелл, как по блоку безопасности охраны труда, как по блоку практики найма увольнения, и также по блоку социального партнерства. Ну, я могу вам отдельно из них зачитать, чтобы те сомнения, о которых вы сказали, чтобы не получилось одно боковое мнение. Мы полагаем, что этот документ максимально сбалансированный, он основан на принципах трипартизма и учитывает максимальные интересы непосредственно как работников, так и работодателей. Ну, я могу, к примеру, сказать, что вот есть 289-я статья Трудового кодекса «Порядок оформления заявления требований работников». Практика показала, это решение было, по сути, очень сложно выполнимо, поэтому в эту норму были внесены изменения, которые гласят следующим образом, что собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа работников организации. В свою очередь конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов, избранных работниками в соответствии с протокольным решением. То есть я говорю о многотысячных мероприятиях, которые должны делегировать своих делегатов для участия. И если этого не достигается, то Трудовой кодекс говорит, что решение собрания работников считается принятым большинством голосов участников. При невозможности проведения конференции представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку их выдвинутых им требований. То есть достаточно письменно собрать под выдвинутые требования, собрать подписи, и это будет достаточно для того, чтобы оформить и заявить требования работников. И таких норм там много. Максимально там сокращены сроки рассмотрения требований работников. То есть если раньше было предусмотрено, что работодатель рассматривает требования работников не позднее 7 календарных дней со дня их получения, то сейчас это ограничено 3 днями. Применительная комиссия рассматривала требования работников ранее в срок не позднее 7 календарных дней. Сейчас она должна рассматривать не менее 3 рабочих дней. Ну и так далее, и так далее. Мы полагаем, что этот документ максимально сбалансирован в плане того, что в работе над этим документом принимали участие профессиональные союзы наши. И я это могу со всей ответственностью заявить.
Спасибо, господин Сарбасов. Но я хочу отметить, что если законопроект о поправках поступили в мажилис еще в 2010 году, но этот законопроект был одобрен новым созывом парламента, избранным буквально в январе текущего года. И потом о принятых поправках вообще в прессе особо не афишировалось. Разве это не так?
Он в стадии рассмотрения законопроекта предусматривал рассмотрение в мажилисе и в сенате. Все стадии рассмотрения в мажилисе он был пройден. Поэтому мы не думаем, что информация была закрыта и ограничена. Она была максимально открыта, и все стороны социального партнерства над разработкой законопроекта принимали самое активное участие. И дискуссии в парламенте были очень серьезные.
А вот принятие самого законопроекта после Жанаозенских событий – это случайность?
Нет, я же сказал, он прошел все стадии рассмотрения законопроекта.
Хорошо, спасибо. А госпожа Томилова?
Во-первых, я не со всем мнением согласна. Я скажу так, что до конца все поправки я не изучила, но что касается того, что вот я на скидку поняла, да, что таких существенных вот поправок, в которых нуждается трудовое законодательство, я пока не нашла. Что касается международных стандартов, по которому якобы это все принималось, так скажу, что закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности, прописанный в Трудовом кодексе, он тоже принят по международным стандартам, но исполняется он у нас здесь по казахстанским стандартам. Когда должны страховать работника от несчастного случая, а страхуется сам работодатель. Работник не знает ни сумму страховую, у него отсутствует на руках полис, и когда с ним происходит несчастный случай, то он вообще не знает, какую сумму ему выплатит работодатель. Под большим сомнением вот ставлю то, что тщательно проработали все поправки к Трудовому кодексу.
Спасибо, госпожа Томилова. Господин Ахатов.
Уважаемые коллеги, то, что вы задали вопрос, что это чистая случайность или совпадение, да, возможно, и чистая случайность, совпадение, но в народе муссируется такое мнение, что если бы не было бы этих забастовок, если бы не было бы этих волнений, так как их уволили, скажем, незаконно, но сейчас предпринимаются меры, что их восстанавливают на работу, то почему же, говорят, сделали так, что у них было все незаконно? Значит, было законно все? Вот понимаете, все исходя из этого, да, понятно, что многие могут сказать, что как бы принудили люди к тому, чтобы изменить закон. Но, по словам Тарбасова, да, действительно, это же было разрабатывается в Верхней Палате, в Мажилисе, все это понятно. Но само слово «трудовой кодекс» – это должны были бы быть обсуждения в трудовой среде, среди рабочих. Даже через профсоюзника мы в последнюю очередь узнаем, что идет изменение, надо вносить предложение. Понимаете? И спонтанно. Но то, что сейчас внесли изменения, конечно, радует это все. Но не в полной мере, конечно, то, что мы хотели бы это все, трудящиеся, хотели бы иметь.
Хорошо, спасибо, господин Ахатов. Господин Шумкин, могут ли эти поправки повлиять на нынешнее положение профсоюзного движения в целом? И вообще, чем вызваны эти поправки?
Значит, вот из того, что здесь даже проговорили, очевидно складывается, что вот обсуждалось это кулуарно, несколько семинаров, сенат, мажилис парламента, вот это что-то обсуждал. Люди, которые далеки от этого всего, они ни с кем не консультировались. А если консультировались, то они консультировались вот с теми профсоюзами, которые, как я утверждаю, профсоюзами не являются. И значит, что они могут вот такое сварить? И логика тут абсолютно отсутствует. В целом у нас хороший закон, и вовремя принят, и не в связи с жанозенскими событиями, и все у нас адекватно. А как у Жванецкого? Есть мотор, есть редуктор, включаешь, не работает. Вот это же надо признавать, или мы это не будем признавать. Тогда урок жанозения, он или будет уроком, или мы будем награблены идти дальше наступать.
Хорошо, господин Шумкин. Уважаемые гости, например, правозащитник Евгений Жовтис заявляет, что превращение Казахстана в подлинно социальное государство напрямую зависит от развития реально независимых профсоюзов.
Конечно, потому что только профсоюзы, как массовые общественные объединения, защищая права рабочих, могут, если хотите, ограничивать аппетиты и работодателей, и государства. Только они. Других вариантов нет. Только они в состоянии это делать. И только на них, в том числе, будут ориентироваться и те политики или политические партии, которые будут приходить к власти. Другого варианта нет.
Уважаемые гости, как вы считаете, господин Ахатов?
Я с ним как-то частично согласен, да.
Спасибо. А господин Шумкин?
Я согласен вот в каком ключе. В свое время я ездил по многим политическим лидерам, и они не могут это отрицать, и говорил, что, ребята, сначала базово надо создавать профсоюзы в любом государстве демократии, а уж потом партии. Почему? Потому что люди сначала должны научиться обсуждать на нижнем звене свои проблемы, научиться социально-граждански мыслить вот здесь внизу, как это делать в Германии, в Америке, там, за пивом, без пива и так далее. А уж потом обсуждать общегосударственные идеологические, политические проблемы. Поэтому создание профсоюзов, у нас все кверх ногами. Поэтому создание профсоюзов – база всей политической, гражданской и общественной системы Казахстана.
Спасибо. Госпожа Томилова.
Это обязательно должны создаваться вот эти профсоюзы. Это гарантия того, да, что у нас будет социальное государство. И согласна еще в одном, что обязательно нужны институты, которые действительно будут учить, как это делать, как это создавать. И я знаю, что это давно уже продвигалось вот именно со стороны господина Шумкина, и думаю, что вот эта идея должна быть поддержана, и действительно у нас должны быть такие люди, которые должны учить людей, как вести диалог, как создавать эти профсоюзные организации. Однозначно поддерживаем.
Спасибо. А господин Сарбасов, слово за вами, пожалуйста.
Ну, я в целом согласен, что нынешнее состояние профсоюзного движения, видимо, не отвечает тем видениям времени, которые сейчас есть. Поэтому я поддерживаю, безусловно, необходимость повышения профессионализма, повышения компетенции профессиональных союзов на всех уровнях, включая республиканские, заканчивая непосредственно первичными структурными профсоюзными объединениями. Поэтому необходимо обучать самих членов профсоюзов, необходимо развивать социальный диалог. Наверное, необходимо восстанавливать те профсоюзные первичные организации, которые, возможно, были утрачены, в том числе и в нефтяной отрасли. В этом плане, я думаю, большое бремя ответственности лежит непосредственно на самих профессиональных союзах, которые уже действуют. И они в этом плане должны проявить свою активность.
Спасибо, господин Сарбасов. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.